Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Константин Ордов, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем про деньги. Очень любим эту тему. Вот, у кого денег много, у кого их мало, как их прибавить, как их сохранить. И самое главное, что будет, какие варианты для самого государства существуют. Давайте начнем с заявления генпрокурора. Очень интересное он сделал. Криптовалюту предложили приравнять к имуществу. Генпрокуратура подготовила законопроект о признании криптовалюты имуществом. Потому что де-факто криптовалюта существует, ее майнят. Вот, и, насколько я понимаю, ее можно только майнить. Но использовать нигде, по крайней мере, в России Федерации нельзя, в отличие от других стран. Китай, например, очень жесткое регулирование криптовалюты вводит, но допускает, что этим средством можно расплачиваться. Страны Персидского залива тоже активно, вот эти майнинговые фирмы все это развивают. Казахстан тот же самый, Российская Федерация в рейтинге оказалась по криптодобыче. Но вопрос, что мешает развитию криптовалюты? Страхи центральных банков, в частности, нашего, или что?
Да, это вот новая реинкарнация шахтеров, да, которые пытаются майнить эти криптовалюты. Мы с вами говорим о том, что, естественно, если мы пойдем в какие-то исконные причины, чем, в общем-то, государственность отличается от наличия семейных, вот раньше, да, у нас были такие, как это правильнее-то, видимо, описать,
ячейки, да, большие.
Ну, да, 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 такой, да.
Экономические ячейки, будем говорить.
Да, вот наличием собственной национальной валюты. И поэтому, естественно, делиться этим функционалом никто не хочет. Мы с вами на сегодняшний день видим, что уже последние 7 лет, в общем, весь мир живет исключительно благодаря работе такой уже вполне дымящихся станков печатных, да, и мы видим бесконечную эмиссию дополнительных денег. Мы спорим, дискутируем на тему, кто же является бенефициаром, да, кто является, в общем-то, той целевой аудиторией, ради которой это все осуществляется. Но на сегодняшний день мы точно понимаем, что страны и государства, правительства не готовы делиться полномочиями, функционалом контроля, ведь что такое криптовалюта? Это некая возможность осуществлять сделки без информирования органов власти в тех целях, задачах. Ну и что самое, может быть, тоже для нас должно быть, с одной стороны, хорошее, плохое. Здесь не надо, наверное, иногда заранее придавать краски. Речь идет об отсутствии налоговых выплат. Да, мы с вами говорим о том, что, например, достижением современного общества является там бесплатное обучение наших детей, медицина, да, все это пенсии. Это же все не является чем-то данным изначально, да, в рамках государственности.
Это все дело
в знаке. В процессе развития, это все в процессе развития именно финансов государственных происходило, и поэтому это потерять на самом деле достаточно просто. Да, и легко. И, а вот как это сохранить и как это сделать более справедливым? Вот пока на этот вопрос новые концепции, куда бы интегрировались криптовалюты, нам ответа не дают.
Но здесь другой момент возникает. А криптовалюта тем самым отвязывает, что называется, тех, кто эту криптовалюту добывает и ею расплачивается, от государства. Вот, мы понимаем, что криптовалюта, насколько довольно серьезно развита на черном рынке, там контрабанда оружия, наркотики, там проституция и так далее. Вот, но возникает другой момент. Ведь страны все равно же этим интересуются. Очевидно совершенно, что криптовалюта – это как доллар. Когда-то было просто золото, когда-то была меновая торговля, а потом появился американский доллар. Вот, пожалуйста. Криптовалюта теоретически может стать сменой доллара, нет?
Да, вот вы прямо не в глаз, а в бровь, да, там не в бровь, а в глаз куда-то все время целитесь мне, да, поэтому тяжело, конечно, отвечать на подобного рода прямые вопросы, которые, наверное, требуют прямого и ответа. Мы с вами в продолжении вашей дискуссии, поверьте, торговля оружием, наркотиками, проституцией и в долларах, и в рублях также финансируется.
Это понятно,
и здесь никто
же...
это не требует запрета подобного рода валют. Я просто на всякий случай, чтобы снять подобного уровня дискуссии, а мы говорим о другом, о том, что настоящее время вообще развития мировой финансовой системы зашло в тупик. Мы не можем обеспечить экономический рост без подобного рода необеспеченной эмиссии. И этим занимаются все страны. И США, и Европа, и Китай, Англия. То есть все мировые лидирующие центральные банки, Япония, да, тоже я забыл сказать, немаловажный фактор, они все в настоящее время поддерживают достаточно искусственную экономическую жизнь и экономическое развитие. И вот все равно мы же задаемся вопросом, а что будет через 10, 20, 30 лет, конечно. Да? К тому же и нам, может быть, пенсия к тому времени, да, так или
что?
Иначе станет более актуальным пенсия вопросом, да. И поэтому мы хотим знать ответы на простые вопросы, как и чем будет жить человечество через 30 лет. И вот в настоящее время мы понимаем, что все эти либеральные ценности, вся эта рыночная экономика, она, к сожалению, свелась к процессу поддержания вырождающейся экономики. Постиндустриальная экономика, она должна базироваться на неких экономике знаний, да, новые технологические уклады появляются, и это все связано с цифровой экономикой. То есть мы стоим на пороге такой же революции, которую совершили компьютеры еще в 70-х.
Но сейчас это будет, что называется, революция 2.0. А другой момент, Константин Васильевич, но ведь другие страны-то так или иначе признают уже криптовалюту и пытаются аккуратно ее внедрять в экономику, понимая, что это, наверное, естественный ход развития событий в рамках шестого вот этого технологического уклада. Что мешает России?
Да, подождите, вы, мне кажется, слово «страны» используете не совсем корректно.
Мы, почему?
Я бы более сказал территории, на которых разрешено использование.
Ага.
Эти страны не обладают суверенитетом, у них нет собственной национальной валюты, и поэтому для них на самом деле все равно. Они до этого активно использовали доллар. На сегодняшний день они понимают, что доллар печатается в таких объемах, что они просто банально не успевают за вот инфляционными процессами, которые наблюдаются, и они не являются в данном случае органами, контролирующими, что ли, ценность этой бумаги всего лишь, да, либо даже на настоящее время-то при переходе на безналичный расчет каких-то там ноликов и единиц, да, на расчетном счете. И в любой момент, опять же, мы видим по санкционным всем этим процессам, вам могут, оказывается, запретить использовать ваши деньги. Вам могут ограничить те или иные платежи. То есть и здесь мы с вами понимаем, что эти страны хотят привлечь дополнительный интерес со стороны иностранных предпринимателей,
чтобы они,
богатых
опять же,
людей.
Вкладывались,
конечно,
в крипту,
это же офшор в другом виде просто. Они готовы выступить цифровым офшором, в данном случае крипто-офшором, даже я бы сказал.
Чтобы там эти деньги хранились. Но причем замкнутый круг получается. Они делают заявление, предлагают вкладываться в видеокарты и вообще в майнинг как таковой. Вложение происходит за доллары имитируются к биткоину, и все, и конца и края нету.
Есть. Есть конец и край, он связан с сегодняшней трансформацией эфириума, да, вот этой второй ведущей, на самом деле, цифровой валюты, которая перешла, криптовалют, которая перешла к другой форме подтверждения транзакций. То есть от proof of work они перешли к proof of stake. То есть в настоящее время это не потребует такого количества операций. То есть, поверьте, эта технология развивается. Мы с вами там последние 10-15 лет были свидетелями рождения этой технологии. Она развивается очень динамично, быстро. Она основана на принципе децентрализации. А государство в целом децентрализовано. Там нету других систем управления. Оно даже не подразумевает. И вот здесь как раз именно этот антагонизм и проявляется. Когда децентрализованные системы вызывают абсолютнейшее неприятие всех органов государственной власти.
Ну, как вам идея господина Краснова, генерального прокурора Российской Федерации, который предлагает крипту и другие виртуальные активы к имуществу приравнять в рамках, ну, правда, уголовного кодекса, но по факту?
Смотрите, здесь, мне кажется, главный фактор заключается в том, что на сегодняшний день, ввиду отсутствия признания криптовалют, да, вы даже не можете, в случае, если у вас произойдет кража с компьютера, хакеры, мы слышим многие скандалы, даже на достаточно защищенных криптобиржах, которые взламывают скрывали и оттуда кошельки воруют, вы просто не можете прийти и подать заявление, потому что такого, что ли, имущества нет.
Объекта,
да? объекта права, который бы вы могли так или иначе попросить вам вернуть. Это одна сторона. Другая сторона, с начала этого года у нас заработал закон о цифровых финансовых активах, в которых гипотетически криптовалюта в том или ином виде может быть представлена, использована, нету пока практики. И я так понимаю, что ответ Краснова – это ответ на вопрос о качестве этого закона. То есть, с точки зрения нашего следственного комитета, они в этом законе, к сожалению, не увидели объекта защиты наших прав.
Генпрокуратура только, да, не следственный
комитет, генпрокуратура. Да, перешел, действительно, давно уже.
В России становится, да, Краснов как раз об этом говорит, что в России становится все больше преступлений, совершенных с применением современных финансовых технологий. А как бы, а что расследовать и объект чего тоже, соответственно, подводить под уголовный кодекс, не очень понятно. Что с этим делать? Ну хорошо, если возвращаться к... Важно еще для слушателей наших, я думаю, пояснить. Многие путают цифровые деньги и криптовалюты. Цифровые деньги – это все равно, что мы по карточке с вами расплачиваемся, правильно?
Электронные деньги, Электронные деньги. Было бы корректнее назвать, потому что что такое цифровое? Вот в данном случае это все-таки нам ближе говорит о соответствии криптовалют. Здесь нету такого, вы знаете, мы использовали слово, и оно прямо описало окончательно, бесповоротно. Все-таки мы понимаем, криптовалюта, цифровая экономика – это такая инновационная сфера, в ней только формируются наши представления, подходы, отношения, проблемы, да, и как их преодолевать. И поэтому, например, цифровой рубль, цифровой юань уже в достаточно глубокой степени проработки и интеграции на сегодняшний день, имплементации находится. И поэтому цифровые деньги мы все-таки с вами ближе к крипто, да, к чему-то пытаемся привязать. А вот те наличные деньги, которые перешли, да, в электронную форму и в банках, и только с использованием банковского расчетного счета мы можем с вами так или иначе осуществлять платежи и все остальные операции, это электронные деньги.
Если говорить про привычные нам с вами деньги, доллары, евро, фунты, неважно что, а вот дискуссия последних, по-моему, лет 20, да, крах доллара, когда это все наступит, но ничего не наступает, потому что все равно доллар обеспечен всемирным доверием, вот, но, может быть, оно подтреснуло, но все-таки вы видите гипотетическую действительно замену доллару, и что это может быть?
Здесь, опять же, мне кажется, нам очень важно, я попытаюсь нашим радиослушателям, да, но здесь нужна и определенная экономическая такая база финансовая, но попробуйте поверить мне, это связано с тем, что как только мы меняем национальные валюты на какой-либо другой финансовый инструмент платежей и всего остального, от этого страдают все правительство, государство, обладающее национальной валютой. Здесь невозможно говорить о том, что если мы вдруг там доллар заменим на биткоин, это значит пропадает, по сути, все национальные валюты в мире. И переходит на другой уровень вот этих децентрализованных финансов. Это децентрализованная экономика, это финансовые технологии, которые продвинулись и сегодня готовы заменить банковский сектор совершенно, абсолютно полностью страховой сектор. То есть это рынки коллективных инвестиций. Это вот, вот эти современные там скандалы, либо новости, связанные с Робин Гудом, со всеми остальными вызовами современного фондового рынка, на котором раньше эти жирные коты, да, вроде бы испытывали некую незаменимость и абсолютную монополию. Сегодня выясняется, что рынок коллективных инвестиций способен конкурировать с самыми крупными банками, с самыми крупными хедж-фондами. И мы говорим о том, что правительства всех стран, они, конечно, находятся в конкуренции, там желают друг друга, может быть, укусить иногда, да, какую-то шпильку друг другу вставить, но принципиально они все связано, разделяют необходимость наличия какой-то национальной валюты, либо мы с вами говорим о ЭКЮ, в частности, который мы помним, да, это как некая форма таких взвешенных валют ведущих мировых стран, и мы с вами говорим о том, что вполне возможно они даже готовы перейти на какую-то единую цифровую государственную наднациональную валюту в рамках МВФ, ну, пока договориться им не получается, не удается. То есть Китай, мы видим, пошел по своему пути цифрового юаня. Пока мы не можем даже оценить, в общем-то, успешность или, так сказать, бесперспективность подобного рода проектов. Так что здесь государство, опять же, вы поймите, если мы попытаемся с вами проникнуть в саму суть, это всего лишь несколько базовых концептуальных функций: безопасность, правопорядок, правовая охрана и национальная валюта.
Интересно, с чем, как вы объясните тот, те экономические процессы, которые в мире происходят? С одной стороны, вот этот глобальный локдаун, в котором сейчас в меньшей степени, но все равно пребывает там много стран мира. Глобальный локдаун, который был в прошлом году, остановка производств, многие производства до сих пор не восстановились в полном объеме, плюс падающая нефть тогда. И в этой связи все равно говорят, вот уровень производства сейчас, экономической активности выходит на 2019 год. Но при этом автомобильная отрасль испытывает проблемы с поставкой кристаллов, полупроводников, всего вот этого, потому что Малайзия не вышла из этого кризиса. Кризис с ценами на продовольствие, 30% по данным ООН, если я не ошибаюсь, это инфляция за год. Ужас. Это очень много. Плюс, что там еще было глобально? Ну, в общем, вот эти вот все глобальные процессы. Это естественный ход события, то есть естественный выход из этого кризиса или усугубление этого кризиса, или это все-таки какая-то рукотворная история, знаете, энтропия накапливается, и нужно куда-то это все канализировать, чтобы начать с чистого листа.
Ну, вы знаете, в начале 2020 года мне казалось, что это действительно достаточно рукотворное явление. И
с остановкой производства
многие,
по всему миру,
да? Да-да-да, и многие страны, понимая, что последние там 7 лет, по сути, фондовые рынки росли. Вот это некая предопределенность, мы печатаем деньги, экономика не развивается, и эти деньги выливаются на фондовый рынок, еще каким-то финансовым спекулянтам. То есть это все приводило к некой разбалансировке мировой экономики в целом. И мне казалось, что, ну, вполне похоже на рукотворный кризис, и им воспользуются там ведущие мировые экономики для того, чтобы сказать, от нас же не зависело, вот теперь мы сдуем пузыри, потому что это так было бы хотя бы для нас безопасно. Но де-факто этого не произошло. Не в период кризиса Америка, имея баланс Федерального резерва порядка там 4 триллионов, всего лишь за 2 месяца напечатала еще 3 триллиона долларов. То есть, вы поймите, они простили всем все долги в тот момент, да? Просто ускорив работу печатного станка. И здесь стало понятно, что, наверное, в принципе, либо они были к этому тоже не готовы, либо они напугались и не стали использовать этот повод для того, чтобы сбалансировать мировую экономику, сдуть эти финансовые пузыри, пузыри на рынке недвижимости и все прочие, да, вот дисбалансы, накопившиеся в мировой торговле.
Или прокатят.
Кого?
Ну, я... нет, никого. Нет, кого надо, уже прокатили, безусловно. Можно просто посмотреть на людей из мирового списка по тому, насколько богаты они стали. Вот, поэтому кого надо, прокатили. Но я в данном случае имею в виду следующее. Помните дискуссию министра финансов США и главы Федрезерва Пауэлла? Министр финансов настаивал на том, что давайте печатать, ничего страшного нет, а Пауэлл, как такой консерватор, в общем-то, от экономики, он говорил, что, боже мой, что вы творите, у нас инфляция 5% — это катастрофа для Штатов. Имели в виду, что оно сойдет с рук. Экономика мировая все равно поглотит этот доллар, как черная дыра.
Не, больше того, она поглощает, и я так понимаю, за последние вот годы, собственно, это стало некой таким мейнстримом, парадигмой финансовой политики, и другой нету, на смену ей ничего невозможно предложить даже теоретически на сегодняшний день, не ухудшающего жизненный уровень, благополучия, реальные доходы граждан.
Но части жителей планеты Земля, потому что, как представляется, потенциал для развития рынка все равно существует. Бедные страны Африки, бедные страны Латинской Америки или нет? Или это так не работает?
Ну, об этом точно никто не думает очень сильно, потому что, когда возникает вопрос выживания, да, вы, наверное, вряд ли пытаетесь все человечество сразу олицетворить собой, да, и так или иначе.
Ну, угроза уничтожения не висит над Штатами, Китаем,
Российской Федерацией. Вы заблуждаетесь, вот я про что и говорю. Здесь на самом деле мы до конца не понимаем ту степень проблемы, которая сегодня действительно повисла над нами. Во-первых, они отвечают перед своими избирателями, да, им, в принципе, плевать на интересы всего остального человечества. Ну, и сегодня эти климатические, экологические проблемы, это тоже является некой навязанной дискуссией, больше определенной тем, что в этих странах хочется жить чуть-чуть получше, да, соответственно, а мы им тут всем мешаем.
Нет, наша пирамида Маслоу просто уже на вершине, да, и надо теперь заботиться об экологии.
Вот, тем не менее, мы с вами говорим о том, что мы до конца не осознаем ту возможную катастрофу, которая может произойти в случае, если они выключат печатные станки, если мы с вами на сегодняшний день перестанем, как это сказать, искусственно стимулировать развитие экономики. И это все может привести, там, по некоторым оценкам, к падению на 60-70% жизненного уровня американцев. Ну, мы с вами традиционно не сильно избалованы, да, поэтому мы и в период кризиса, да, тоже вроде бы с одной стороны гордились тем, что у нас ВВП упал меньше, чем любая другая развитая страна, но в 2000-е он рос вполне прилично, и мы все-таки чувствовали на себе действительно заметное улучшение качества жизни, уровня доходов, но вот тут падение тоже для нас продолжающееся, если ускорится, то вряд ли принесет хоть какое-то доверие дополнительное правительству, желание его поощрить, а мы понимаем, что эта пропасть, как в Алисе, она уже на сегодняшний день практически бесконечна, мы будем и можем падать очень долго, без шансов восстановиться, это называется девальвационная спираль.
Цены тогда, вопрос, что происходит с ценами? Еда, недвижимость, и по всему миру, причем смотреть сейчас там по штатам, не только у нас люди в ужасе от цен на недвижимость, а, в общем-то, я проанализировала просто иностранную прессу, и те же самые люди в ужасе от во Франции, в Германии, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, что-то непонятное происходит. Это искусственное нагнетание ситуации, то есть заработать любым способом, ведь, по сути, ну, в Китае, например, стоят города. Города построены, но при этом ничто не защитил компанию Evergrande. Да, и свет там могут не включать, а люди не покупают по тем или иным причинам. То есть предложение...
Не, они покупают, они не живут там. Для них это способ инвестиций.
Да, но возникает другой момент. А что тогда происходит с ценами как таковыми?
Нет, вы затронули вот тот сегмент, который, в общем, был причиной кризиса 2008 года, вот этого такого общемирового и достаточно болезненного. Это мы в России его не сильно увидели, потому что для нас вот этот ипотечный рынок был тогда недостаточно развит, рынок жилья, и мы поэтому, на самом деле, его так достаточно легко и непринужденно перешли, а американцы, там, европейцы его пережили в полный рост. Для них-то это было очень чувствительно, и вы как раз затрагиваете эту тематику, но это не так давно вышло исследование по McKinsey, которое сказало, что проанализировав в странах изменения цен там за последние лет 10-15, что вы, инвестировав в недвижимость, заработали бы больше, чем в инвестиции в фондовый рынок. То есть нам кажется, что фондовый рынок, вот он растет, вот эти акции, да. Вот это Теслы, там в 10 раз увеличивающиеся котировки за год. А выясняется, что самый все равно большой пузырь на сегодняшний день остается на рынке недвижимости. И поэтому ваше сравнение как некая крайность, как некая нерешенная проблема кризиса 2008 года остается. И это для нас является дополнительным доказательством того, что угрозы не то, что не решены, а они возросли даже по сравнению с 2008 годом.
Но кризис, получается, да, но цены обычно падают, а здесь, наоборот, цены растут. Или они растут перед глобальным падением?
Смотрите, на сегодняшний день, если мы опять с вами попробуем проанализировать инфляцию, да, мы можем говорить о том, что успели производители восстановиться, может быть, не успели в полном объеме, но суть заключается в том, что ожидание роста цен самими производителями находится на рекордном уровне. Это нам говорит, что они будут подниматься, у них себестоимость увеличивается, они в результате самоизоляции всех этих нарушений цепочек поставок, цепочек ценности, к сожалению, перестали испытывать тот эффект глобализации, связанный с разделением труда и экономией. То есть на сегодняшний день эффективность, грубо говоря, производства снизилась, и это привело к росту затрат. И это приведет к росту цен.
Ну, это как говорят люди в ужасе от того, сколько доска теперь стоит. А да? В долларах то же самое, потому что нам люди из США писали, доска стоила трехметровая $6, стала $36. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук. Новости потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Константин Нордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Говорим мы про экономические процессы в мире, и теперь конкретно к нашим экономическим процессам. Михаил спрашивает, инфляцию спровоцировала в нашей стране дешевая ипотека, что спровоцировала рост цен на жилье и стройматериалы. Это часть одного процесса, потому что все вот про эту дешевую ипотеку говорят все чаще, почему сейчас ставки повысили, и Центральный банк еще обещал ставку рефинансирования повысить, потому что как будто бы это все разогнала ипотека. Но так ли это?
Ипотека дешевая, действительно, она, с одной стороны, вы поймите, не просто разогнала, она поддержала строительный сектор. Иначе вот у нас, несмотря на то, что большое количество мигрантов уехало к себе на родину, да, и сегодня мы не можем восстановить строительный сектор в полном объеме, либо сталкиваемся с необходимостью платить гораздо большую зарплату, а это себестоимость. То есть, скорее, льготная ипотека повлияла на рост цен на недвижимость. Это факт. Mm-hmm. Да, с этим спорить глупо и бесполезно. А вот если мы говорим о стоимости стройматериалов и общем уровне инфляции, то выясняется, что это не российская исключительная история. Вот там льготные ипотеки, например, в тех же США не было, в Европе, да, в этот момент введенных.
Там просто
низкая
ипотека.
Но при этом стоимость, да, изделий из дерева и всего остального там также подросли очень даже бодро и беспрецедентно, я не побоюсь сказать, там за последние 20-30 лет. То есть это некий феномен все-таки ковида. Это был феномен, опять же, в России. Мы с вами говорим о том, что мы гораздо меньше средств потратили на поддержку предпринимателей, а они-то потратили колоссальные деньги в надежде, что производство очень быстро восстановится. Оно действительно
покупать.
Восстанавливалось, но не так эффективно и не так быстро, и выяснилось, что если вы внутри Америки, например, тратите колоссальные деньги даже на поддержку временно закрытых предприятий, работников, удержания всего остального, то мир уже давно живет по другим принципам. Цепочки ценностей, цепочки поставок интегрируют вообще, вы даже не представляете, какое количество стран, да, разделение труда уже связано. Вот мы с вами говорим, Тайвань, попробуйте, найдите его на карте, да, а выясняется, что это центр производства полупроводников, после которого встала де-факто автомобильная промышленность всего мира.
Просто все в ужасе были от того, когда Суэцкий канал переградило вот это судно огромное, а здесь целый локдаун. И почему-то казалось, что из этого люди очень быстро выйдут.
Вот, то есть мы с вами говорим вполне вероятно о том, что мировые правительства немножко подотстали от реальной жизни, и они не готовы или не могут предложить каких-то эффективных мер преодоления тех проблем, с которыми на сегодняшний день экономика, мировые финансы столкнулись. Mm-hmm. Это действительно становится такой международной повесткой, международной проблемой, и в рамках отдельных стран это решить невозможно. Мы пока продолжаем, вот в частности наш ЦБ продолжает, да, реагировать в понимании своем экономических и финансовых процессов, и как надо бороться, по их мнению, с инфляцией. Американцы на сегодняшний день, мы видим, несмотря на рекордный там 6,2%, да, последний, то есть несмотря на то, что даже прогноз их был относительно пессимистичный, 5,8%, они уже ракетой взлетают, так же, как и мы продолжаем, к сожалению, пока увеличивать вот этом годовом выражении темпа инфляции. Но это все лишний раз подчеркивает, что те инструменты, которые есть у отдельных стран, на сегодняшний день не позволяют проводить сбалансированную, эффективную политику по сдерживанию инфляции и по развитию экономики в то же время.
Возникает другой момент, Константин Васильевич. Заявление Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка России, не так давно было сделано. Тоже многие экономисты сразу стали спорить, так ли это или нет. Она говорила про причины инфляции, говорила, что, в общем-то, поведение граждан влияет на эту инфляцию. Но поведение какое? Идут в магазины, боятся роста цен, и поэтому покупают больше. Вопрос, ну это я упрощаю сильно, но смысл тот же. А что люди покупают больше? Гречки, ну, наверное, покупают больше. Молока, ну, наверное, покупают, потому что это, в общем-то, корзина потребительская. А так ли влияет поведение граждан на инфляцию?
Да, мы с вами традиционно уже привыкли во всех бедах винить Центральный банк. И вполне возможно,
Центральный
во многом...
банк отвечает нам взаимностью.
Да, он нас подозревает в том, что мы ему создаем проблемы исключительные.
Мы какие-то неправильные.
Да, но не будем избегать этих наших общих и правильных, наверное, принципов и тенденций. Да, Центральный банк взял на себя ответственность за инфляцию. Ну, будьте любезны, достигать тех целей и стимулировать, а не рефлексировать и реагировать на те процессы, которые в настоящее время наблюдаются. Я боюсь, что здесь, если попробовать проанализировать эту логику, то выяснится, ну, вы не ходите в магазин, и инфляции не будет. Ну, замечательно.
Зачем вам деньги?
Только, не, а зачем вам продукты, зачем вам, да, вот эти все товары какие-то ненужные? Сидите дома, вас никто не выпускал, да, штраф вам за выход. Не, ну это вот другая крайность. То есть мы понимаем, что очень странная психология, и в настоящее время мы с вами пытаемся понять более фундаментально, что нас должно больше напугать, например, рост инфляции или снижение реальных доходов населения. Вот что вас больше пугает? То, что вы придете в магазин с деньгами, и вдруг выяснится, что там на 10% цены стали больше, или то, что вы, как в Советский Союз, да, придете с деньгами, а там товаров нет, например. Либо вы придете в магазин, полные прилавки товаров, а у вас денег нет. Да, вот это же, к сожалению, и есть те факторы, которые необходимо сбалансировать для принятия рациональных решений.
То есть, если у людей будет больше денег, инфляция будет меньше?
Нет, чем мы сейчас с вами, и вот перефразируя слова главы ЦБ, речь идет именно о том, что у людей слишком много денег. Они идут и тратят, и тратят. Поэтому, так сказать, им объяснить, что не надо столько тратить, невозможно. Поэтому что надо сделать? Надо сделать деньги более дорогие для людей и для бизнеса. Да, надо вывести эти деньги из экономики, из оборота, и тогда нечего будет тратить.
Подождите, но существует же предел, потому что можно, конечно, повысить ключевую ставку, но есть предел по целесообразности, например, инвестирования в ту же самую экономику. Вряд ли какие-то инвесторы пойдут и будут тратить свои деньги, если не очень понятно, а что они за это получат.
Так в этом и весь вопрос, что для нас с вами является этим критерием оптимальности. Вот ЦБ выбрал себе наиболее простую инфляцию, а мы с вами, например, давайте представим ситуацию, где цены в магазинах будут расти на 10%, а ваши доходы ежегодно на 20%.
Уменьшаться.
Я думаю... Подождите, расти давайте. Предположим, что-то положительное. Я думаю, вы с удовольствием скажете, ну и пускай растут они на 10%, я все равно могу себе позволить каждый год товаров, услуг гораздо больше, ну, не гораздо, а просто больше,
чем в прошлом. Нет, ну, очевидно, так, в принципе, и было. Если продукты дорожают, значит, работодатели повышают зарплату.
Да, но после этого мы сказали, что нам, в общем-то, безразлично, какой уровень у вас доходов. Да? Мы хотим, чтобы цены росли на 4% в год. А если вы при этом, а как и получилось, за последние 5-7 лет там, мы в среднем реальный доход населения сократили, то есть люди де-факто стали беднее почти там, на 15%, 13% там, по официальным данным. А что такое 15%? Это вот, да, я привожу каждый раз пример, это один день в неделю вы уже должны, видимо, голодать, не включать свет и ничего не делать по сравнению с тем, что было 7 лет назад. То есть это целый день в неделю вы должны выкинуть из своей жизни либо сократить потребление таким же образом пропорционально.
Подождите, это что-то из политики ESG. Таким образом, самые выгодные вообще и самые правильные люди – это жители КНДР.
Почему?
Ну как, там же свет выключают, не часто включают, еды очень мало,
они
воды тоже немного.
Они это делают по более таким религиозным каким-то своим соображениям.
С точки зрения там, людей, которые управляют экономикой и так далее. У нас же в экономике денег достаточно, у нас профицитный бюджет, у нас точка отсечения, по-моему, по доллару, по нефти 40 или 42, если я не ошибаюсь. 42. Сейчас она стоит сильно больше. Денег у нас много. И вопрос возникает, эти деньги вкладываются в экономику, но есть страх того, что это разгонит инфляцию, или что с ними делать? Они должны лежать мертвым грузом?
Нет, мы с вами можем посмотреть, что за последние 3 года, например, средства в фонде национального благосостояния увеличились, и там почти вдвое,
вот
по-моему.
Я ровно об этом говорю.
Мы говорим, если про резервы международные, то они на рекордном уровне 622 миллиарда долларов и продолжают расти. Мы с вами, вот с точки зрения, как я понимаю, Центрального банка, там, Министерства экономического развития, да, России, не видим перспективных направлений в российской экономике.
Мосты, да. Дороги, все что угодно.
Да, на остров Русский, например, да, ну что дальше-то? Вы поедете там аквариум, посмотрите, а стоимость строительства этого моста, она колоссальная. Поэтому это, естественно, вложение в инфраструктуру, это очень важно, это очень нужно. Главное, чтобы это приводило к наибольшей, что ли, эффективности данных инвестиций за счет развития бизнеса вокруг. А мы с вами говорим о том, что у нас за последние 10-15 лет доля малого и среднего бизнеса сократилась там с 30 до порядка там 15-20%.
Ну, тогда получается следующее, что мы, скажем так, нам непонятно, как вкладываться в инфраструктуру, потому что мы должны вроде бы что-то развивать, но мы должны встроиться в международную систему разделения труда и вот в эти цепочки поставок, а там уже много чего занято и непонятно, с каким продуктом выходить. Да. Свой рынок очень маленький, как повысить его тоже непонятно, потому что у людей денег недостаточно, и в итоге замкнутый круг.
Нет, не замкнутый, мне кажется, вы чуть-чуть тут логически и специально нам ловушки поставили и капканы, и мы попытаемся их обойти. Смотрите, да, рынок у нас совсем не маленький, 140 миллионов россиян, это очень емкий, очень интересный, и мы видим по, собственно, тем инвестициям иностранцев. Это другой вопрос. Да. Мы просто говорим о том, что рынок очень интересный, очень емкий и вполне достаточный для малого и среднего бизнеса, если его ориентировать на внутреннее потребление. Понятно. Что должно происходить? Да. Так что здесь важно создать благоприятные условия. Да? Угу. Вот это раз. Во-вторых, мы с вами действительно говорим, что средства, инвестированные в инфраструктурные проекты, способны и потенциально служит развитию экономики.
Да.
Правильно. Так. Вопрос лишь в том, что у нас отдельные объекты инфраструктуры, к сожалению, находятся в таком состоянии, да, вот у нас, давайте другой пример приведем, просто состояние, которое требует реновации, да, и это ровно поэтому подобного рода инвестиции, то есть мы с вами помним, что еще там 10 лет назад, ну, дороги были заметно хуже в Подмосковье, да, в каком-то даже отдаленных регионах, и за это время ситуация решилась, но, так сказать, улучшение этих дорог и подобного рода инфраструктурные инвестиции, ЦКАД построен, да, другие какие-то платные магистрали, это, к сожалению, не привело к развитию бизнеса, там, экономической активности вокруг этих проектов.
Ну, потому что у нас централизованное все равно государство.
Да.
Вопрос децентрализации.
Но в настоящее время у нас с вами нету, насколько я понимаю, единой асфальтированной хорошей магистрали,
сети.
Да, связывающей прямо...
Москву и Владивосток?
Да. Да, да.
А, вы об этом говорите.
Да, мы с вами говорим о том, что на сегодня там в Европе, а Китай-то, господи, как прошел путь по скоростным поездам. мы все подступаемся к этой теме, а он-то решил эти проблемы. И в Европе, там, слава богу, до нашего коронавируса иногда удавалось улучшить бывать. Время, да, и побывать. И это действительно, так сказать, все там окрестности в районе 700 километров покрываются скоростной железной дорогой,
смотрите, поездами. Тогда другой момент возникает, и тоже это была дискуссия, и Минтранс, в частности, в ней участвовал, а Минпромторг и другие ведомства. Вопрос возникает следующим. Сначала дорога, вокруг него постепенное развитие инфраструктуры и туда приход бизнеса, людей и так далее. Или сначала люди, как сейчас, да, люди есть, бизнес есть, а дорог нету, трасса Лена какая-нибудь посмотреть, это же, ну, атас полный для тех же самых дальнобойщиков, для людей, которые там живут. Вот, и возникает вопрос, что первично в данном случае для государства, потому что кто-то скажет, что а у нас идет глобальная урбанизация, маленькие населенные пункты, это сложно, дорого, далеко, заброшено и так далее, поэтому люди тянутся из деревень в районы, из районов в города, из городов в мегаполисы. И этот процесс идет, и его не остановить, да он, потому что деревня не нужна.
Вот, он является, во-первых, общемировым трендом, во-вторых, мы с вами на сегодняшний день понимаем, мы можем до бесконечности говорить о том, что необходимо поддерживать семьи, различного рода выплаты за детей, там, второго, третьего, материнские капиталы. Я и говорю, хорошо, просто вопрос в том, а вся остальная повестка-то, она климатическая, экологическая, все это приводит к тому, что у нас, например, в Москве количество жителей уже, я не знаю, сколько там, каждый пятый, каждый шестой уже живет в московском регионе,
не
да?
Знаю,
и все
сколько.
Переезжают сюда. Да, действительно, мы имеем статистику, вот сейчас могу соврать, поэтому не стану называть, какое количество сел, поселков закрываются ежедневно в России. Просто пропадают с лица земли. Да, исчезают, конечно. Вот, так что здесь мы с вами говорим о том, что, к сожалению, вся современная вот эта технологичность, она приводит к снижению спроса на рабочую силу, да, на количество, в общем-то, граждан той или иной страны, и это общий мировой тренд, и мы на сегодня с вами, например, говорим, что у нас, если в селах и поселках, да, живет там порядка, ну, могу ошибаться, 20% там граждан, да, то в США 3% фермеров кормят 97% всего населения Америки. Так что у нас в этом смысле мы понимаем, что иногда подменяется необходимость сохранения вот привычного уклада, что ли, социального, эффективностью. То есть здесь, к сожалению, существует эта проблема. Мы не будем, и сельские жители не смогут жить хорошо, если их такое количество. Но, с другой стороны, абсолютно точно они должны найти себя в современной экономике, в новых профессиях, в новых знаниях для того, чтобы получать и достойный уровень оплаты труда, и при этом все общество не занималось, как сегодня. У нас же де-факто с вами эта дискуссия о том, надо ли индексировать пенсии работающим пенсионерам. С чем связано? Ну, с тем, что нам кажется, что пенсии — это не заработанные деньги людей,
пособие.
А это некое, да, пособие просто, чтобы, это сказать, на старость там как-то не сильно особо нуждаться.
Виталий говорит, зачем строить скоростную железную дорогу куда-нибудь, например, в Тамбов или в Липецк? Она будет убыточна, проще оставить старые аналоговые поезда. У нас в стране вообще единственный стабильный круглогодичный прибыльный железнодорожный маршрут из Москвы в Петербург. Но здесь же еще вопрос все-таки монополий и их роли не только в, например, российской экономике, но и мировой в целом. Вы говорите про малый и средний бизнес, но малый и средний бизнес не подразумевает, что не подразумевает, скажем так, превалирование монополий, потому что чем больше монополий, тем меньше малого и среднего бизнеса. Зайти в какую-нибудь маленькую-маленькую деревушку, там, скорее всего, будет сетевой магазин.
Слушай, ну я даже вот предложил бы некий другой взгляд на как раз именно сообщение нашего слушателя, потому что, вот, к примеру, да, в чем силы, мощь и потенциал инфраструктурных проектов? Если вы создадите, например, скоростную железную дорогу, где до Тамбова будет 2 часа, то вдруг выяснится, что не надо застраивать вот эту новую Москву там бесконечно и ждать, когда вся Россия переедет уже в один единственный город. Вдруг выяснится, что и Тамбов не такая уж и глухомань, да, и деревня, да, и она имеет потенциал для развития. И если вот эта железная дорога, например, приведет к тому, что Тамбов станет городом-миллионником, да, и будет развиваться и экономически, и все прочие условия там жизни улучшаться, то, ну и хорошо, но Россия не Сочи, может себе, к сожалению, самая большая страна в мире, поверьте, у нас с вами нету другого выхода, кроме как делать вот эти, что ли, региональные крупные центры.
Развиваться вширь.
Экономической активности, да. То есть и здесь возникает вопрос. Конечно, самолетами мы эту проблему видим, что решить невозможно. Угу. Все летает через Москву, это дорого, это долго, машины едут вот по тем дорогам, по которым они едут, то есть здесь нам надо искать эти отдельные, да, вот, например, Илон Маск, там, как, мегалуп или еще какая-то технология, да, там, где, в общем-то, ну, давайте уже что-то пророем там, где будет с какой-то космической скоростью соединять на наши города, ну, пускай это и есть задача инфраструктурного проекта, она, если нацелена на вполне конкретный результат, то она может сработать.
Так, хорошо. А другой момент, у нас там 3 минуты буквально остается. Инфраструктура, понятно. А что касается сдерживания цен на продовольствие? Механический инструмент, вот механический подход, который попытались летом и весной использовать в отношении сахара и подсолнечного масла, во благо или нет?
Смотрите, классический, вот тоже, поверьте мне, всякого рода ограничения, особенно в ценах на продовольствие, приводят либо к дефициту, либо к снижению качества, либо к одному и второму одновременно. Угу. Вопрос лишь времени, когда это произойдет. С точки зрения подсолнечного масла, да, на какой-то краткий период времени это было достаточно эффективно, что тут скрывать. Но, с другой стороны, мы выяснили, что могу тоже заблуждаться и пользоваться какой-то неправильной статистикой, но...
Дешевое масло стало 109 рублей стоить.
Нет, на 15-20% снизились посевы подсолнечника в этом году. И, соответственно, в следующем году у нас просто не будет этого количества масла. Это достаточно долгий такой период понимания последствий подобного рода решений. Да, там на 3, на полгода эту проблему мы себе решили. Но, поверьте, дальше мы ее будем расхлебывать вполне вероятно годами. И это все равно приведет к удорожанию. То есть до бесконечности искать людей, которые готовы себе в убыток поставлять масло, будут производить, невозможно. Сельское хозяйство низкомаржинальное. Поверьте, в них вообще, в принципе, в этом секторе подобного рода действия, как слон в посудной лавке, приводят к тому, что фермеры просто уходят с рынка.
Всё. Да, но при этом от государства же ждут каких-то действий.
Ждут действий, и мы ждем именно с точки зрения планирования, с точки зрения какой-то политики в области сельского хозяйства. У нас с вами, к сожалению, в настоящее время достаточно непрозрачная система поддержки отдельных фермеров. Мы с вами видим, что Россельхозбанк действительно занимается активно субсидированием, но такие принципы, да, что ли... Да опять же, если вам на сегодняшний день запретили сбор там грибов, да, и имение подсобного хозяйства, в смысле того, что на дачах кур, например, ну, вы лучше разрешите, собирайте яйца, да, сделайте какие-то пункты сбора
валежник
молока отдельные, да, пускайте люди у себя в деревнях все-таки вспомнят, где должны стоять коровы и будут что-то производить, если это необходимо. В настоящее время вы приезжаете в села, да, и можете вообще не встретить там ничего.
И никого.
Особенного.
Такое тоже бывает.
Привычного.
Константин Ордов с нами, был доктор экономических наук за кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее русский язык, я с вами, а потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.